Эстер Рид, часть 8. Утром, встав пораньше, Эстер прочитала Библию, помолилась и хотела уже идти на кухню, как проснулась Сади. Она открыла глаза и, нежась в постели, обратилась к сестре.
«О, ты даже не представляешь, как это прекрасно – лежать на кровати и ни о чем не переживать!»
В ответ ей Эстер только улыбнулась и, ничего не сказав, вышла из комнаты с единственным желанием – жить с Иисусом и всем окружающим на деле показать, как Христос преображает жизнь.
Хорошо мне с тобой идти по дороге земной, слышать нежный твой голос души и о встрече мечтать, обретая для сердца покой, забыв обо всем на земле. Я иду, и шаги твои слышу в сердечной тиши, и в душе ощущаю твой взгляд. Нежно, тихо звучит твоя песня о вечной любви, даже звезды о ней говорят. Я иду среди мрака, иду среди печалей и слез, но с тобой я пройду целый свет. Когда рядом идешь ты, о милый и дивный Христос, сердце только ликует в ответ. Но нелегок мой путь, часто падаю я, спотыкаясь на узком пути, но с любовью спешит ко мне сильная Божья рука и поддержит средь тяжкой борьбы. Знаю, ты не оставишь, всегда ты поможешь в беде и укроешь от бури земной, и поддержишь от холода жизни на этой земле. Ты всегда и повсюду со мной. Я иду, но порою мне горько и грустно в пути. Часто взор мой туманит слеза, и ты плачешь со мной, слезы льются твои, и душой ты скорбишь за меня. Чем же мне оплатить за любовь и заботу твою? Как воспеть тебя в жизни моей? Ведь я пепел и прах, без тебя ничего не могу. Ты меня защити и согрей. Ты меня защити от коварных и злобных врагов и от бури на узком пути. Помоги, чтоб достигла желанных святых берегов, чтобы в вечности быть там, где ты.
Хорошо мне с тобою быть, тебе верить, тебя любить. Хорошо в тихий час ночной Иисус говорить с тобой. Хорошо мне с тобой везде, даже в горе, в любой беде. Даже если темно вокруг, ты мой самый надежный друг. Разве можно с тобой скучать? Я часами могу молчать,
сознавая, что рядом ты разделяешь мои мечты.
Хорошо мне с тобой везде, даже в горе, в любой беде. Даже если темно вокруг, ты мой самый надежный друг. Свои сложить, хорошо все вручить тебе, все, что будет в моей судьбе. Хорошо мне с тобой везде. самый надежный друг. Хорошо мне с тобой везде, даже в горе, в любой беде, даже если темно вокруг, ты мой самый надежный друг.
Сегодня день выпечки хлеба. Раньше он был для нее сплошным мучением, но теперь она радовалась, что может начать новую жизнь именно с этого когда-то неприятного для нее дела. Вооружившись желанием побеждать трудности и искушения дня, Эстер, тихонько напевая, отправилась на кухню.
Быстро летят твои дни и года. О, поспеши к той отчизне заветной, чтобы тогда со Христом навсегда. Я тебе неустанно молюсь, сжалься над ним, мой Господи Иисус. Дай этот мир навсегда позабыть, чтобы спасенным от гибели быть.
Но все получилось иначе, чем она представляла. На лестнице она встретила доктора Ванандена, который приветливо поздоровался с ней.
«Я очень рада, Стер, что вы приехали как раз вовремя. Я никак не могу найти вашу мать. Надо подежурить возле господина Голланда. Думаю, вы прекрасно замените ее и неплохо справитесь с таким поручением. Одно попрошу. Выправите госпожу Голланд из комнаты. Она своими слезами и истерикой только расстраивает больного. Передайте, что я хочу с ней поговорить и жду на веранде». «Господину Голланду через каждые 10-15 минут давайте по чайной ложечке лекарства. Оно стоит на тумбочке возле кровати. И еще, ни в коем случае не оставляйте его одного. Я скоро приду».
И доктор Ванандин быстро ушел куда-то с твердой уверенностью, что его поручение будет выполнено. Эстер несколько минут стояла в нерешительности, не зная, как поступить. Тон врача, его манера и беспрекословность обычно злили ее. И в этот раз ей не очень-то хотелось ухаживать за смертельно больным человеком. Невольно вздохнув, она согласилась, что этот день все-таки придется провести в комнате господина Голланда, а не на кухне. Мысли ее возвратились к стиху, прочитанному рано утром. «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу».
«Ну и что же, если для меня нашлась работа в полумрачной комнате возле больного, а не на кухне, как думала? Значит, Господь хочет, чтобы я там послужила Ему и была светом».
Эстер поспешила к Сади предупредить, что она не сможет приготовить завтрак, и через несколько минут вошла в комнату больного. Отправив госпожу Голланд на беседу с доктором, она дала больному лекарство и стала терпеливо ожидать возвращение врача. Доктор Ванандин остался доволен ею и отпустил на несколько минут позавтракать. В столовой Сади рассказала, что мама снова лежит в постели с сильным приступом мигрени. Эстер наскоро покушала и, выслушав небольшие приключения сестры, возвратилась к господину Голланду. Она долго сидела у постели умирающего, прислушиваясь к его неровному дыханию. Изредка давала лекарства и время от времени ложила компресс на его горячий лоб. Ничто не раздражало ее, не выводило из равновесия, потому что она твердо знала, эту работу поручил ей Господь. Последние лучи заходящего солнца заглянули в окно. Эстер все еще сидела у кровати господина Голланда, помахивая над ним веером. Лицо ее было немного грустным. Оба доктора через каждые полчаса заходили в комнату и, молча взглянув на больного, давали Эстер небольшие указания. Они с минуту на минуту ожидали смерти. За последние полгода это была уже третья смерть, которую видела Эстер. Флорин Савен и Фостер не страшились смерти. Эстер помнила лицо Фостера, его улыбку, которая отражала внутренний мир и покой. Вспомнила слова Абби, сказанные возле его неподвижного тела. Возлюбленному своему он дает сон. А как господин Голланд? Готов ли он к переходу в вечность? Раньше Эстер никогда не задумывалась над этим. Краска стыда залила ее лицо при мысли, что она уже не сможет исправить упущенного. Много дней жила она с ним под одной крышей и ни разу не сказала о Христе. Вдруг больной зашевелился, открыл глаза и внимательно посмотрел на нее. Эстер вздрогнула от неожиданности, когда услышала тихий, но четкий вопрос.
«Скажите, я умру?»
Что ответить ему? Блестящие от температуры глаза смотрели внимательно и, казалось, читали ее мысли. От этого взгляда, в котором отражался страх, Эстер немного побледнела и не смогла произнести ни звука. В комнате наступила напряженная тишина. Очевидно, молчание сказало умирающему страшную правду, которую она не решалась произнести вслух. Больной неуклюже повернулся и, уткнувшись лицом в подушку, замер. Эстер опомнилась и обрадовалась предоставившейся возможности. Может, это последнее предсмертное мгновение Бог дал для того, чтобы исправить ошибку? Может, Господь поставил ее на дежурство возле больного, чтобы она рассказала ему о любви Христа? Ну что же сказать? Где найти подходящие слова? Тут Эстер пришло на память несколько стихов из Библии, которые в последнее время были дороги ей. И она выучила их наизусть. Эстер стала произносить их тихим, но ясным голосом.
«Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах».
Больной не издал ни звука, и Эстер не знала, слышит ли он ее слова, но, несмотря на это, продолжала.
«Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит. Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха».
Стихи из Библии один за другим плавно срывались с ее губ. Затем их источник иссяк, и Эстер умолкла. Вдруг она несколько раз повторила стих, который казался ей самым подходящим.
«Когда я в страхе, на тебя я уповаю».
Не знала она, на какую почву упали эти слова, и принесли плод или нет. Послышались тихие шаги. Вошел доктор Ван Анден и отправил ее на улицу немного освежиться. Когда же Эстер снова вошла в комнату господина Голланда, возле умирающего собрались почти все жильцы.
Даже госпожа Рид, несмотря на сильную головную боль, находилась тут. Она хлопотала возле госпожи Голланд, утешая ее, потому что та была в полусознательном состоянии. Доктор Дуглас напряженно следил за пульсом, который едва прощупывался. Дыхание господина Голланда было чуть заметным и прерывистым, так что никто не надеялся, что он придет в себя. Вдруг больной открыл глаза и умоляюще взглянул на стоящих около него. Он еле слышно прошептал: «Молитесь! Молитесь!» Эстер вздрогнула и, посмотрев на окружающих, поняла, что в этом ее никто не заменит. Она и мать были единственными, кто мог молиться за других. Госпожа Рид не расслышала просьбы умирающего и была полностью занята утешением скорбящей женщины.
«Он просит, чтобы кто-нибудь помолился», —
полушепотом повторила Сади просьбу умирающего.
«Скорее бы пришел доктор Ван Анден».
Эстер знала, что врача срочно вызвали в соседний дом. Возможно, господин Голланд умрет прежде, чем возвратится в Ананден, и последняя просьба останется неисполненной?
«О, если бы здесь не было доктора Дугласа!»
Эстер почему-то стыдилась его присутствия.
«А что, если господин Голланд умрет? Куда пойдет его душа?»
Вдруг содрогнулась она и, опустившись на колени, начала молиться вслух, не обращая внимания на окружающих. Все присутствующие как бы исчезли из поля зрения, и Эстер осталась наедине с Богом, умоляя его жалиться над умирающим грешником. Многие из бывших в комнате надолго запомнили эту молитву. Доктор Ван Анден незаметно вошел и бесшумно склонился рядом. Так пламенна была просьба о милости, о помощи, что даже рыдания госпожи Голланд стихли на некоторое время. Никто не заметил, в какой момент ангел смерти коснулся господина Голланда. Только доктор Дуглас, наблюдавший за пульсом, знал, когда замолкло трепетное биение сердца.
«Скажите, доктор, а где он теперь?»
Обратилась Эстер к доктору Ван Андену, когда на следующее утро они были в комнате господина Голланда. Врач печально взглянул на нее и покачал головой.
«Неужели он?»
Она не хотела, да и не могла произнести эти страшные слова. «Погиб навеки». И, побледнев, вопросительно посмотрела на него.
«Судья всей земли поступит ли несправедливо?»
Доктор Ван Анден ответил словами Священного Писания.
«Кто знает, может, он в последней просьбе молитесь выразил к Богу слова: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Один только Бог знает это».
На кладбище доктор Ван Анден подошел к Эстер и задумчиво сказал:
«Неужели мы еще раз будем стоять у могилы, опустив голову от стыда перед Богом, что молчали и не говорили окружающим нас о любви Христа, что не убедили их примириться с Богом?»
На глазах у Эстер заблестели слезы. Она искренне и горячо произнесла: Никогда, никогда больше пусть не повторится такое. Пока я живу, я хочу говорить о нем и звать к нему других.
Господь да поможет в этом,
радостно подтвердил доктор Ван Анден.
Наши годы идут незаметно, не за днями бегут и бегут. Все, что есть в нашей жизни, не вечно, все имеет лишь краткий свой путь. Все, что есть в нашей жизни, не вечно, все имеет лишь краткий свой путь. Отшумит и пора золотая, годы жизни так быстро пройдут. На земле здесь теряем, потеряет и нас кто-нибудь. Мы друзей на земле здесь теряем, потеряет и нас кто-нибудь. Все имеет конец и начало, наша жизнь пролетает как миг. Если с Богом ты не повстречался, проживаешь бессмысленно дни. Если с Богом ты не повстречался, проживаешь бессмысленно дни. Если хочешь ты жить бесконечно, ни минуты теперь не теряй. Во Христе открывается вечность, свое сердце ему ты отдай. Во Христе открывается вечность, свое сердце ему ты отдай. Свое сердце.
Занятая обычными делами, Эстер была на кухне, разделывая тесто для пирожков. Внешне она выглядела так же, как и 3 месяца назад. Простенькое ситцевое платье, большой кухонный фартук, гладко причесанные волосы. И все же она сильно изменилась. От прежней Эстер, ворчливой и раздражительной, не осталось и следа. Сади, с любопытством наблюдая за работой сестры, втайне догадывалась о какой-то перемене, примечая особенный блеск ее глаз и доселе небывалую мягкость в голосе.
«Ах, если бы ты знала, Эстер, как мне опротивила всякая работа на кухне!» Мама смеялась над моими пирожками и часто говорила, что их погрызли мыши. Неужели мне когда-нибудь придется быть хозяйкой? Это будет самый ужасный дом.
Да это тебе только так кажется, добродушно возразила Эстер, ловко двигая пальцами вокруг каждого кусочка теста и откладывая в сторону готовые пирожки.
Ты совсем неплохо справлялась на кухне. Мама очень довольна тобой.
У Сади повлажнели глаза.
«Неужели мама так сказала?»
Невольно вырвалась у нее.
«Милая мамочка, как мало нужно сделать, чтобы утешить и обрадовать ее! Я так рада, Эстер, что ты снова дома! Ты избавила меня от приготовления этого противного теста!»
И Сади, словно птичка, выпущенная из клетки на свободу, весело выпорхнула из кухни и с радостью побежала в школу. Эстер молча посмотрела ей вслед, затем еще раз заглянула в духовку, где пеклись пироги, и вышла на веранду. Было тихое осеннее утро. Любуясь увядающей природой, Эстер ощутила в сердце какое-то новое чувство необычной радости и горячее желание сделать что-нибудь особенное для Господа. Конечно, она понимала важность и ответственность работы на кухне, но жаждала чего-то большего, возвышенного. Вдруг до ее слуха донесли слова, которые так мелодично напевал доктор Ванандин у себя в комнате. Конечно, он не догадывался, что Эстер стояла внизу и все слышала, и песня, как бальзам, благотворно подействовала на ее душу.
Ко Христу поспешите скорее, и всю тяжесть Ему расскажи. Когда тяжко поди на колени, Он все муки навек удалит.
Однако Эстер нужно было готовить обед, и она возвратилась на кухню, напевая:
«Благослови меня, Господи, бодрствовать и терпеть, в сердце мое, как гость, приди, как ты нужен теперь, властью святой и великою, ветхое я сокруши, и уж не гостем, владыкою, стань для моей души».
Эстер принялась торопливо чистить картошку, то и дело поглядывая то на духовку, то на часы. В кухню тихонько проскользнули Альфред и Юлия. Занятая работой, Эстер не сразу обратила на них внимание.
«Мама еще не вернулась!» — шмыгнул носом Альфред, тем самым обнаружив свое присутствие.
«Нет!»
— не отрываясь от работы, отозвалась Эстер.
«Вы же знаете, что соседка заболела, и мама задержится там до вечера».
Альфред недовольно забарабанил ногами по кухонной двери и пробубнил.
«Вечно кто-нибудь болеет. И почему только наша мама должна ухаживать за всеми больными? Мне это уже надоело. Скоро я вообще не буду знать, есть ли у меня мама».
Эстер чуть не рассмеялась, но, взглянув на расстроенного брата, сдержалась.
«Что случилось, Альфред? Обычно ты не очень-то нуждаешься в маме, когда ее дома нет. Ты что-то хотел от нее?»
«На то она и моя мама, чтобы говорить ей все, что мне нужно».
«Хорошо, представь себе, что я твоя мама».
Примирительно улыбнулась Эстер.
«Скажи, что тебе надо? Я постараюсь помочь. Может, у меня получится?»
«Ты?»
Грубо буркнул Альфред.
«Я знаю наперед, что ты скажешь глупости или детские выдумки, а потом прогонишь из кухни, вот и все».
Эстер покраснела от такого правдивого замечания. Но он сказал правду. Раньше она так и сделала бы. Но сейчас Эстер совсем по-другому обратилась к недовольному брату.
«А ты попробуй. Может, я не скажу глупости».
Альфред удивился этому и перестал стучать по двери.
«Ну да что тут говорить?»
– махнул он рукой.
«После обеда наш класс идет в лес на прогулку. Мама обязательно отпустила бы нас. К тому же нужно взять с собой еду. Я хотел попросить, чтобы она испекла пирожков со сливами. А теперь придется оставаться дома, и все из-за этих больных».
«Но неужели нельзя взять с собой что-нибудь другое? Обязательно пирожки, да еще со сливами!»
— улыбнулась Эстер.
«Нельзя!»
— печально вздохнул Альфред.
«Что-нибудь другое принесут девочки, а я пообещал принести пирожки со сливами».
«А Юлия тоже хочет идти?»
Эстер оглянулась на сестру, которая, надув губы, болтала ногами, сидя на большом стуле. На ее глазах уже блестели слезы, и она готова была расплакаться.
«Да у нее дела еще хуже, чем у меня»,
— подтвердил Альфред.
«Все девочки наденут нарядные платья, а у нее на выходном дырка. К тому же оно не глажено. Да что толку говорить об этом? Все равно придется сидеть дома».
И он снова затарабанил ногами. Эстер старательно дочищала картошку. Она уже изрядно устала и в самом деле готова была ответить на их детское горе привычным словом «глупости». Но тут она вспомнила, что с самого утра ей хотелось сделать что-нибудь для Господа. А вместо приятного, большого дела пришлось столкнуться с мелочными пустяками, порванным платьем и пирожками.
«Разве так можно прославить Господа? Может, Бог предоставляет мне эту возможность, чтобы изменить отношение к детям? Ведь я хотела и не раз просила об этом. Нужно обязательно использовать этот момент», — решила Эстер.
«Ну что же, Альфред, давай посмотрим. Может, мама не единственный человек на свете, который стряпает вкусные пирожки? Принеси ко мне из погреба банку со сливами. Она стоит на второй полке. А ты, Юлия, сходи за своим платьем и захвати иголку с ниткой, ножницы и наперсток».
И она усердно принялась за дело. К 3 часам на столе стояли 2 большие корзинки, полные румяных пирожков. Альфред искренне восхищался сестрой.
«Я никогда не думал, что ты можешь быть такой доброй, Эстер. Теперь пирожков всем достанется. Ты сделала в 2 раза больше, чем мама».
В ответ Эстер только улыбнулась, заплетая косичку Юлии и завязывая бантики.
«Эстер, а почему ты сегодня не такая, как всегда?»
Не вытерпела девочка, когда сестра отступила назад, осматривая, все ли в порядке. Эстер сильно покраснела и не знала, то ли рассмеяться, то ли заплакать. Ведь за все сознательные годы она никогда не делала ничего подобного. Это сразу же заметили младшие. Она поцеловала сестренку и радостно сказала:
«Потому что теперь я все делаю как для Господа».
«Но ведь мое платье ты штопала и гладила для меня, а не для Господа», — возразила Юлия.
«Конечно, я делала это, чтобы ты была довольна. Но Иисус говорит: все, что я делаю для самых малых, то делаю для Него. Поняла?»
«Не поняла. Ты ведь уже давно верующая. Неужели до сих пор ничего ты не делала для Господа?»
Жгучий румянец стыда залил щеки Эстер. Она тяжело вздохнула и созналась: «Я никогда не стремилась жить так, как хочет Иисус». Юлия удивленно взглянула на старшую сестру, встала на цыпочки и в знак благодарности поцеловала ее.
«Это просто замечательно, что Бог хочет, чтобы ты нас любила!» —
воскликнула она восторженно и бросилась догонять Альфреда, который был уже на крыльце. Эстер посмотрела в окно на уходящих детей. Они были такими радостными и оживленными, что у нее сжалось сердце и выступили слезы. Как мало нужно сделать, чтобы доставить радость этим ребятишкам! С любовью подумала она и запела:
«Остановись ты на земной дороге, на свой прошедший путь ты оглянись, подумай ты о жизни и о Боге, на зов Его ты нежный отзовись, а Он зовет тебя все так же нежно, а Он зовет тебя, зовет и ждет, с любовью бесконечной и безбрежной Он, как свое дитя, тебя зовет».
Небольшая сельская церковь в этот день была переполнена. пришли даже те, кто посещал собрание только по праздникам. Сади сидела между матерью и Эстер. Сзади них расположились Гарри Арнетт и доктор Дуглас, который время от времени обменивался с Сади короткими фразами. На кафедру поднялся седой старец.
«Если кто хочет идти за мною, отвергни себя. Вот этот перелом, это отвержение – это работа Божия, это работа в сердце человека, это работа внутри. И для того, чтобы сделать нас совсем новой тварью во Христе Иисусе, ему надо много нас убеждать, много, и много ломать в нашей жизни». И отвергнуть себя, я думаю, это не так-то просто. Это такой критический или трудный момент, ведь это сопряжено даже с духовными такими переживаниями, что иногда похоже на наше унижение. Вот, кажется, нас унижают этим, не ценят нашего авторитета этим. А Господь говорит.
Его негромкий голос и сердечные слова проникали в самое сердце слушающих.
В заключение я хочу одно стихотворение прочесть о том, кто полюбил Иисуса Христа до смерти. Это на тему Галатам 2 глава 19 стих. Говорит апостол Павел: «Я сораспялся Христу. Он смертный приговор себе, крестившись, вынес, и устоял, когда скорбей неслась лавина, не о себе переживал, а церкви думал, для боязни и для похвал апостол умер. Был в Листре камнями побит, толпа бурлила, но беспощадность первый бит не устрашила. Познав Христа, не мог менять ориентиры, мир грешный для меня распят, и я для мира. Уже не я живу, а он, поправший тление, и в нем не буду посрамлен в его явлении. Встревожил Иерусалим пришлец из Тарса, и возмутитель земли бросают в карцер. Достоин смерти, Рим решил, но опоздали. Апостол ранее почил в распятом Сауле. Аминь.
Наступила большая пауза. Проповедник задумчиво обвел всех взглядом.
«Если какая-либо нужда, скажите, и мы вместе будем молиться».
Все молчали. Несколько человек изъявило желание поблагодарить Бога за благополучие их жизни. И снова наступила тишина. В сердце Эстер происходила борьба. Один голос, тихо и нежно, предлагал ей рассказать о том, что она полностью вручила свою жизнь Господу и очень хочет, чтобы ее сестра тоже обратилась к Богу. Другой, стараясь удержать ее, настойчиво твердил: «Что подумают люди? Разве прилично говорить тебе? Совсем не обязательно открыто исповедовать свою любовь к Богу. Достаточно жить по-христиански». Тяжелая тишина воцарилась в церкви. Сатана сильно сковал всех этим молчанием и удерживал тех, кто пытался высказывать свою нужду.
Неужели ни у кого нет никакой просьбы к Богу? Разве вы не хотите помолиться о своих детях, друзьях?
Снова обратился проповедник к слушателям. Эстер больше не могла молчать. Она решительно встала.
«Я прошу помолиться о моей сестре, которая еще не любит Иисуса!»
Ее простые, но искренние слова сильно подействовали на собравшихся. Пораженному дьяволу пришлось отступить. Святой Дух начал действовать, побуждая верующих вставать и говорить нужды. Вслед за Эстер поднялся доктор Ван Анден и взволнованно произнес:
«Помолитесь за моего коллегу, чтобы он принял Христа как своего Спасителя».
Верующие один за другим вставали и высказывали просьбы. Даже тихая и стеснительная госпожа Рид еле слышно попросила:
«Молитесь за моих детей. Хочу, чтобы все они были спасены».
Неожиданно поднялся Гарри Арнетт.
«Я хочу служить Господу. Прошу, помолитесь за меня».
И, склонившись на колени, в молитве покаяния обратился к Богу. Вернувшись из церкви, доктор Дуглас и Сади, не сговариваясь, задержались на веранде. Обоим хотелось обсудить прошедшее богослужение. Уж сильно оно было не похоже на предыдущее.
«Мне кажется, сегодня Ван Анден был слишком озабочен мною, не правда ли?»
— усмехнулся доктор Дуглас.
«Надеюсь, вы ему весьма благодарны?»
— в тон ему ответила Сади.
«А уже Стер постаралась. Все собрание перевернуло вверх дном. Даже мама и та не отстала от других».
«Мне было бы гораздо приятнее, если бы Ван Анден на самом деле относился по-христиански, а не на словах, чтобы все слышали».
Крепко сжав губы, нахмурился доктор Дуглас.
«Как же вы настроены против него?» —
воскликнула Сади, внимательно глядя на недовольное лицо врача.
«Мне очень хочется знать, что же все-таки произошло между вами».
«Откуда вы взяли, что я настроен против него? Знаете, его лицемерие возбуждает во мне...»
Он не закончил предложение.
«Прошу вас, забудьте мое последнее замечание. Я уже говорил как-то, что между нами произошла небольшая ссора, о которой даже не стоит вспоминать. Я с удовольствием забыл бы о ней, если бы он не напоминал».
В эту минуту доктор Ван Анден показался в дверях. Сади слегка вздрогнула при мысли, что он мог слышать их разговор. Но ее опасение оказалось излишним. Он только что вышел из своей комнаты.
«Доктор Дуглас, я хочу поговорить с вами», —
произнес он, немного волнуясь.
«Я не против».
Как можно равнодушнее согласился тот.
«Думаю, Сади простит нам».
И, не дожидаясь ответа, направился в гостиную. Доктор Ван Анден последовал за ним. С чувством собственного превосходства доктор Дуглас встал у камина, внимательно наблюдая за сосредоточенным лицом коллеги. Доктор Ван Анден без особых вступлений сразу же заговорил.
5 лет назад между нами произошла крупная ссора. Думаю, вы хорошо помните о ней. Я не собираюсь выяснять, кто прав, кто виноват. Как бы то ни было, тогда я сильно рассердился и наговорил много колкостей. Как христианин, я не должен был этого делать. Хотя я и раскаялся перед Богом, но у вас не попросил прощения. Прошу вас, доктор Дуглас, простите и забудьте все злые слова, которые я вам говорил тогда».
Доктор Дуглас удивленно вскинул брови и скривил насмешливые губы.
Очень благородно с вашей стороны.
Через 5 лет вы все же решили извиниться передо мной. Но от этого мало что изменится, потому что госпожу Лайонс уже не возвратишь к жизни. Кстати, ошибка была допущена вами. Резко добавил он, испытывающий, глядя на собеседника. Этого доктор Ван Анден никак не ожидал. Только теперь ему стало ясно, почему доктор Дуглас так презрительно относится к нему.
«Неужели вы до сих пор думаете, что я дал госпоже Лайонс хлороформ?»
Удивленно спросил он, как бы убеждаясь в своих догадках.
«Но кто же еще, кроме вас?»
«Доктор Гилберт».
«Доктор Гилберт?»
переспросил доктор Дуглас.
«Да, к сожалению, это сделал он».
«Ну тогда почему я до сих пор ничего не знала об этом?» Доктор Ван Анден задумчиво покачал головой.
«Во всяком случае, до настоящего времени я не думал, что вы этого не знаете. Теперь мне отчасти понятно ваше отношение ко мне. Хотя если бы я даже дал больной хлороформ, это не было бы преступлением с моей стороны, а просто предосторожностью. И все же того, что случилось, не вернешь. Однако только меня тревожит, все это время я был для вас преткновением и позорил имя Христа. Я виновен перед вами и еще 5 лет назад должен был попросить прощения. Не сделав этого, я хочу сегодня исправить свою ошибку. Прошу вас, простите меня».
В знак прощения доктор Дуглас склонился в низком поклоне и высокомерно попросил:
«Пожалуйста, не заботьтесь о моей душе. Мои взгляды на религию вполне обоснованы и тверды, и я не собираюсь менять их в будущем. Конечно, каждый воспитанный человек должен простить, если у него просят прощения, пусть даже и через 5 лет. Спокойной ночи!»
Доктор Дуглас еще раз поклонился и с гордо поднятой головой вернулся на веранду. Доктор Ван Анден, глубоко опечаленный таким исходом, ушел в свою комнату и, склонившись на колени, горячо молился об обращении этого человека. Уважаемые радиослушатели, только что вы прослушали 8-ю часть повести «Эстер Рид». Эту повесть для вас читает Гончарова Светлана. Продолжение следует. Если вы захотите к нам позвонить, то это вы сможете сделать по телефону в Портленде. Эриакод 503, номер телефона 257-21-93. Все согрето,
светом счастья и дивная хвала звучит. Несется там не умолкая звук песни дивной, неземной, и никакая речь людская сказать не может песни той, и никакая речь людская
Ой, стой! Я знаю, там будет мир и покой.